Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Костин заявил о начатой Западом войне для смены президента России. Глава ВТБ уверен, что вводимые против России санкции – это не просто торговая война, но полномасштабная атака на российское общество. Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большее давление на Россию, чтобы Российская Федерация сменила правительство президента на кого-то более подходящего для них, сказал Костин в ходе делового завтрака в швейцарском Давосе. Глава ВТБ подчеркнул, что происходящее выходит за рамки торговых войн, а в ходе которых просто ограничиваются возможности импорта или экспорта. Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война, и я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно, пояснил Костин. Ну и накануне тот же Костин предупредил в Давосе о растущей угрозе военного конфликта в Европе, подчеркнув, что любые новые экономические санкции против российских финансовых институтов будут похожи на объявление войны. Стоит отметить, что не впервые господин Костин упоминает войну, а до этого он говорил о войне, если отключат России SWIFT. Это было еще несколько лет назад. Но сейчас с нами на связи профессор, доктор политических наук Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, здравствуйте. Юлий Анатольевич? Я надеюсь, что сейчас получится все-таки поговорить с Юлием Несневичем, просто продолжу. Говоря о санкциях в отношении Российской Федерации и упоминая некоторые детали, возможные последствия, Костин еще одну цитату привел. «Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве. Введение персональных санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США по принципу дружбы и близости к президенту России Костин назвал безумием». Сейчас Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук с нами. Юлий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, к кому обращена эта довольно воинственная риторика господина Костина?
Ну, мне довольно сложно представить, потому что, ну, можно сделать два предположения. Такой как бы упреждающий, такой пропагандистский ход в отношении того, как Россия отнесется к тем решениям, которые будут приняты, но они не очевидно будут приняты. А второе, мне кажется, это во многом рассчитано на то, что называется внутреннее потребление. И в этом смысле можно говорить о том, что Костин участвует в некой такой кампании по подготовке очередного закона Ротенберга. Помните, был такой замечательный закон, правда, не принятый, о том, что тем российским предпринимателям, которые проигрывают суды в международных организациях, нужно платить компенсацию из бюджета. Слава богу, у моего депутата
Юрий Анатольевич, да, вы на мгновение пропадали, просто пытаемся понять. При этом Костин говорит, что мы будем воспринимать это очень серьезно, как будто бы говоря о каких-то возможных ответных мерах не только в границах Российской Федерации, но и в отношении западных партнеров. А что это может быть?
Ну, понимаете, это такое, как бы помягче сказать, знаете, есть такая басня по поводу моськи и слона. Вот. Дело все в том, что мы можем, конечно, придумывать какие-то ответные меры, то есть прекратить общение с западными банками, финансовыми организациями, чем угодно. Но я боюсь, что от этого наша экономика пострадает еще больше. Потому что реально, мы можем запретить каким-то бизнесменам приезжать в Россию. Но самый эффективный, так сказать, механизм вот этих санкций – это именно закрытие счетов, наложение санкций на собственность. Ну, я думаю, что иностранных бизнесменов и политических деятелей в России такого финансового и материального имущества просто нету.
Ну и ваша версия, может ли новый виток санкций привести к последствиям, схожим с началом боевых действий? Я имею в виду отзыв послов и тому подобные последствия.
Понимаете, тут довольно непростая ситуация, потому что это санкции, в общем-то, направлены против конкретных лиц. Это не санкции, направленные против там секторов экономики или против российского общества. Это санкции против конкретных лиц. Откровенно говоря, понятно, что это лица, которые либо сами входят во властные структуры, либо то, что называется, прислоненные к властным структурам. И здесь получается такая у них двойственная позиция. С одной стороны, очень бы хотелось ответить, а с другой стороны, мы же знаем, что большинство из этих людей имеют то, что называется, запасные аэродромы за границу, у них дети там учатся и так далее, и так далее. Любая ответная мера фактически рикошетом ударит вот по их таким интересам. Поэтому как они поведут себя в этой ситуации, довольно сложно предсказать. Но мы знаем, да, что есть такая информация, что многие из предпринимателей уже ведут всякие, ну, скажем так, закулисные переговоры о том, чтобы их не включали в эти списки.
Понимаете? Ну и ваша версия, как слова, как риторика Костина могут быть восприняты? Потому что это все звучит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ну, это звучит, во-первых, в кулуарах форума, потому что Костин, подозревая публично такие вещи, не будет произносить. А во-вторых, ну, понятно, что этот человек также приближенный к власти, да, он там на форуме, кстати, заявил о том, что откладывается приватизация ВТБ из-за санкций. То есть явно, что он, так сказать, представитель государства в этом огромном российском банке. Ну, как будет воспринято? Будет воспринято как некая, так сказать, реакция на то, что может произойти, но... как бы некое, ну, то, что принято в просторечии, говорит, некое фе, высказанное в кулуарах, не более того.
То есть
никто решение менять не будет, это очевидно.
Всерьез к словам Костина пока не отнесутся?
Нет, безусловно нет. Понимаете, то, что к словам относились всерьез, надо понимать, что за этими словами последует. Насколько можно просчитать ситуацию, ну, реально ничего такого существенного за такими словами не может пошли. Ну, только я имею в виду, ну, Россия идет дальше в изоляцию, все. Ну, что делать?
Понимаете? Спасибо. Это был профессор, пожалуйста, доктор политических наук Юлий Несневич. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная резервная система США официально получила нового главу. Американский Сенат утвердил на этой должности бывшего заместителя министра финансов США Джерома Пауэлла. Срок полномочий нынешнего главы Федеральной резервной службы Джанет Йеллен истекает 3 февраля. Американский юрист Джером Пауэлл начинал карьеру в Нью-Йоркском апелляционном суде 2 округа США. Он возглавлял совет директоров в Инвестбанке. В 90-м году перешел на государственную службу, устроившись в Минфин Соединенных Штатов. При этом в Совет управляющих Федеральной резервной системы Пауэлл входит уже 5 лет. О том, что президент США Дональд Трамп может сменить главу ФРС, стали говорить сразу после вступления в должность президента. Джанет Йеллен до избрания Трампа выступала с достаточно резкой критикой его программы и потом фактически оказалась в оппозиции к действующему президенту. Сейчас с нами на связи управляющий директор компании «Финам-менеджмент» Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, а что может измениться в финансовой системе Соединенных Штатов после смены главы Федеральной резервной системы?
Дело в том, что предыдущая глава Федеральной резервной системы США, она проводник таких мягких реформ. То есть, грубо говоря, ничего не делаем, то есть ничего не происходит, ничего не делаем. То есть вот очень все мягко, не дай бог, не навредим. И не было понимания какого-то четкого прослеживания курса ФРС в отношении монетарной политики. И здесь все хотели видеть какое-то жесткое лицо, там, с четкой позицией и действительно четкий прописанный курс. Ну, что нужно бизнесу? Нужно бизнесу четкость. Если нет четкости, бизнес затухает. И вот в этом ситуации вся критика Йеллен была.
Джером Пауэлл, он будет вести себя как-то иначе? Он уже намеревается что-то делать конкретное?
Вы знаете, здесь все затаились, как бы скрестили пальчики, сжали кулачки и думают, что он будет вести себя так, как все ожидают, как ожидает бизнес-сообщество. Если он не будет вести себя, будет себя вести как-то иначе, то тогда, понятное дело, мы получим критику нового представителя ФРС.
Хорошо, а тогда чего ждет бизнес-сообщество?
Бизнес-сообщество ждет четких трендов. Тренд – либо мы повышаем процентные ставки, либо мы их понижаем процентные ставки, либо мы их делаем неизменными. То есть он должен понимать, что через год будет такое-то действие, через 2 года будет вот такое-то действие, через 5 лет будет вот такое-то действие. А не так. Сегодня мы смотрим, завтра мы смотрим, послезавтра мы смотрим, а на самом деле никто ничего не понимает, что от него ждать, от этого ФРС. И отсюда получается, что когда бизнес делает свои бизнес-прогнозы, проекты и высчитывают какие-то свои тренды по ставкам, по, соответственно, по расходам на содержание бизнеса. Они не могут ничего посчитать. Они висят в подвешенном состоянии, и они требуют от ФРС четкости. Четкости понимания, что будет через 2, через 3, через 5 лет.
Сегодня появилась информация, ну, спустя небольшой промежуток времени после новости о том, что Пауэлл возглавит Федеральную резервную систему, новость о том, что резко упал доллар по отношению к остальным мировым валютам. Это как-то связано?
Ну, на самом деле, да. Есть такой некий тренд, потому что Трамп, он говорил о том, что нам нужна экспортоориентированная экономика для того, чтобы завлечь всех производителей к себе внутрь страны. Для того, чтобы людям было интересно производить внутри страны продукцию, нам нужен слабый доллар, чтобы было возможность эту продукцию экспортировать. И это укладывается в общую канву политических мировоззрений Трампа.
Тогда теоретически от Пауэлла все ждут, что будет понижаться ставка.
Нет. Теоретически все ждут о том, что ставка будет повышаться, потому что чем выше ставка, тем выше инфляция, тем слабее национальная валюта.
И вот сейчас все замерли именно в этих ожиданиях. А вообще, если вспоминать Джанет Йеллен, она сильно мешала Трампу и проведению его политики?
Она была профессионалом. Здесь ничего плохого сказать нельзя. Она была профессионалом, и она действительно очень сильно защищала доллар. Она защищала его стабильность. Во всех законах всех стран написано, что центральные банки должны гарантировать стабильность национальной валюты. Вот она именно это и делала. Она гарантировала стабильность национальной валюты. То есть с точки зрения как профессионала, здесь вообще нет никаких претензий к ней. Но с точки зрения развития страны, она немножко не уложилась в мейнстрим. Это может быть как бы претензии к Трампу, потому что он хочет реформы, он хочет какой-то движухи, но тем не менее к Йеллен, ну, как профессионал, нет никаких претензий.
Ну и попытаемся представить последствия, если Пауэлл оправдает ожидания бизнеса, если доллар будет дешеветь, рубль по отношению к доллару будет укрепляться, как это отразится вообще на мировых рынках?
Ну, если брать относительно товаров российских и относительно товаров Соединенных Штатов, мы вступим в жесткую конкуренцию. С одной стороны, мы проиграем данную конкуренцию по площади продаж, но с другой стороны, внутри страны те товары, которые мы производим, они сильно подрастут в качестве.
Это возможные последствия именно для Российской Федерации, но я просто пытаюсь представить еще и другие валюты, другие рынки мировые. Вот как они будут реагировать на происходящие события?
Смотрите, вот мы Китай всегда расценивали как поставщиком, ну, как поставщик на мировой рынок дешевой рабочей силы, поставщик продукции, да, то есть все как бы что-то придумали какой-то товар, размещали производство в Китае. Вот представьте, что это все переезжает в США.
Вот нет, не могу.
Что будет из США? Вы не можете сейчас, а через 3-4 года вы это будете ощущать в Яве. То есть Китай переедет в США, и мы все будем потреблять товары Соединенных Штатов Америки. Вот у меня есть сумка, произведенная американцами в Лос-Анджелесе. Да, и я хочу сказать, да, она от китайской ничем не отличается по качеству своей, но она произведена на территории Соединенных Штатов Америки. И я хочу сказать, что вот в этой ситуации все товары будут не made in China, а made in USA.
В случае, если будет реализована стратегия Дональда Трампа, и в случае, если все будут смотреть, наблюдать просто за происходящими событиями, я намекал на то, что другие-то игроки на мировом рынке тоже вынуждены будут действовать.
Нет, так быстро мы не перестроимся.
Мы не перестроимся? Китай, нет, полагаете, не перестроится?
Вообще все не перестроится. Трамп чем силен, тем уж он быстр. Он очень быстр.
Соответственно,
потому что он пришел, объявил реформу налоговую, он буквально в течение года ее реализовал. Он пришел, объявил о том, что он закроет все инновации Обамы, он в течение года их всех закрыл. Он очень быстрый. Мир так не перестроится. Действительно, реально США получат, в какой-то момент она получит реально большое стратегическое преимущество.
Спасибо. Я напомню, это был Николай Салабут, управляющий директор компании «Финаменеджмент». Об успехах и неуспехах Дональда Трампа, я напомню, мы говорили в понедельник, и тогда эксперты по Соединенным Штатам Америки напоминали нам, что в своих речах Дональд Трамп сделал примерно 60 обещаний на ближайший, на первый год своего президентства, и за этот год успел реализовать, ну, в лучшем случае, 15, остальные так и не реализованы из его обещаний. Это к вопросу о том, насколько быстро Дональд Трамп. Поэтому здесь вопрос остается открытым. Удастся ли Трампу реализовать задуманное? Удастся ли перевести все производство в Соединенные Штаты Америки? И оправдаются ли прогнозы в связи с этим Николая Салабута? Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чиновники смогут брать взятки криптовалютами. Такое предупреждение появилось сегодня в издании «Ведомости». Дело в том, что Минтруд разрешил им не отчитываться о покупке и владении криптовалютами. В конце декабря Минтруд выпустил рекомендацию по предоставлению сведений о доходах и имуществе чиновников и членов их семей за 2017 год. В справке о доходах чиновникам не нужно будет указывать виртуальные валюты. Минтруд сообщил, что криптовалюты не включены, потому что сейчас они никак не регулируются законами. Мол, сначала нужно принять закон, а потом уже вводить контроль. Президент России Владимир Путин поручил разработать закон о криптовалютах к концу первого полугодия 2018 года. В январе 2018 года Минтруд поддержал Минфин. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что покупка и продажа криптовалют в России будет предусматривать идентификацию участников сделки, поэтому госслужащим не нужно будет и в дальнейшем декларировать эти сделки. Сейчас с нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваши коллеги уже высказывают предположение, что вот подобное решение Минтруда не отчитываться, разрешение не отчитываться чиновников о покупке криптовалют, ну, как будто бы создает такую лазейку для коррупционеров. А вы также опасаетесь этого или нет?
Ну, я не опасаюсь. По криптовалюте изначально самый популярный способ – это их использовать для незаконных платежей, торговля оружием, наркотиками и коррупционные платежи, поэтому опасаться здесь нечего. Понятно, что это, в общем, достаточно целевое применение криптовалют.
Но при этом они нестабильны, поэтому я не знаю, например, насколько они востребованы в коррупционной среде.
Ну, они не очень стабильны, но они удобны для того, чтобы проводить платежи различные. Вот. Они могут быть использованы для этих целей. Вот. Они условно деанонимизированы, не надо переоценивать анонимность криптовалют, как бы вот это является некоторой иллюзией. Я могу напомнить, что, собственно, и главная ценность, за которую любит рынок, в том, что как бы все ходы записаны, то есть и априорно известно, кто и когда пополнял какой кошелек. То есть, в принципе, вся цепочка сделок может быть раскрыта при желании.
Но это все теоретические выкладки. А известно ли вам о том, что да, в Российской Федерации сейчас активно применяют криптовалюты для того, чтобы расплачиваться таким образом с коррупционерами?
Ну, я не могу это знать, потому что я сам взяток не даю, мне взятки тоже никто не дает, вот, поэтому вот такой достоверной информации я не имею. Но да, эта криптовалюта, она используется в том числе для этих целей, так же, как, например, популярно использовать там наличную валюту или какие-нибудь офшорные переводы.
В случае, если в Российской Федерации вступит в силу какое-то законодательное регулирование криптовалют, в случае, если нужно будет идентифицировать человека, который совершает операции на криптовалютном рынке, тогда что-то меняется или полагаете, что криптовалюты по-прежнему будут пользоваться спросом?
Ну, я полагаю, что они продолжат пользоваться спросом в любом случае. Это неизбежно, это все говорят, что это будущее. Если будет необходимо идентифицировать людей, то это будет происходить как бы в каком-то российском правовом поле. А, собственно, преимущество криптовалюты, что, ну, что мы выходим как бы в глобальную сеть, что они там существуют, и они существуют независимо от национального регулирования. Соответственно, просто возникнет два рынка. Один будет находиться в рамках национального регулирования и будет соответствовать там требованиям Центробанка или кто там будет их выдвигать. И все равно останется масса различных криптовалют, которые будут находиться вне этого регулирования. И естественно, что для различных незаконных целей будет использоваться именно второй сегмент.
Если бы Минтруд принял решение принудить чиновников отчитываться и о владении криптовалютами, вы полагаете, это как-то повлияло бы на декларации наших чиновников?
Ну, это повлияло бы то, что мы бы их увидели, но если мы хотим добиться прозрачности, то не надо гнаться за модной темой криптовалют. Есть там огромное количество способов скрывать, ну, то есть ценных объектов, материальных и нематериальных, которые могут быть собственности, и которые не попадают в антикоррупционные декларации. Ну, например, это наличные деньги, это ювелирные изделия какие-то, или это произведение искусства. Ни один из этих категорий вещей материальных, она у нас в антикоррупционной декларации не фигурирует, при этом она может очень эффективно использоваться для накопления значительного объема как бы каких-то имущества, в том числе незаконного нажитого.
Спасибо. Это был Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Но и сейчас я обращаюсь к аудитории. Если говорить о криптовалютах как о некой ценности, которую вам могут подарить в качестве подарка, или если вам будут предлагать криптовалюту в качестве взятки, вам это интересно, или вы бы предпочли что-то более привычное, приземленное? Давайте я запущу голосование и параллельно буду принимать телефонные звонки. Давайте, 134-21-35. Да, криптовалюты для вас представляют ценность. Если бы вам предлагали криптовалюту в качестве подарка или взятки, вы бы скорее были рады. Да, 134-21-35. А вы бы скорее не сочли это ценностью и предпочли бы что-нибудь другое, более привычное. Это 134-21-36. Да, это для вас ценность на сегодня, 134-21-35. Нет, вы предпочли бы что-то другое, более привычное. Это 134-21-36. Напомню, сейчас пользуются спросом, например, скидочные карты в рестораны, где скидки достигают 70%, а то и больше. Это в качестве взяток тоже сейчас предлагается в Российской Федерации. Криптовалюты. Вами были бы востребованы, да, 134-21-35. Нет, скорее нет, 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько звонков приму тоже. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
На мой взгляд, если говорить о краткосрочной перспективе использования так называемой взятки, да, то речь может идти о биткоинах, о вот всей этой, скажем, да, нынешней валюте, криптовалюте. Если говорить о долгосрочной перспективе, я думаю, взяткополучатели будут все-таки ориентироваться на уже принятую валюту, да, во многих странах мира, скажем так.
На барсых щенков.
В долларах, в евро. Долларах, в евро и так далее. Все зависит от целей того, кто получает взятку. Если он планирует потратить быстро эту взятку, то это может быть криптовалюта. Если в долгосрочной перспективе, то, я думаю, будет рассматриваться только твердая валюта, скажем так, доллары, евро и так далее, что принято.
Фиатные деньги, давай, как их принято называть на криптовалютном рынке. Спасибо, принято. Борзыми битками, так характеризует вот эту категорию взяток Григорий из Санкт-Петербурга. Еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
Роман,
пожалуйста.
Значит, это идеальное средство для взяток. Вот предыдущий звонивший сказал, что краткосрочное, долгосрочное. Да какая разница? Просто их можно в этот же день обналичить, положить их на счет свой или на карту, и все.
Но тогда тогда смысл теряют они. Если вы кладете деньги на свой счет, сразу возникают вопросы, откуда эти деньги взялись.
Ну, не на свой счет, то есть, ну, их можно получить. Вопрос же в том, что можно ли их получить в криптовалюте или нет. Так, с удовольствием, милое дело. Лучше не придумаешь.
Но просто получить их можно, а вот дальше, если переводить их в реальные деньги, тогда смысл криптовалют пропадает. Если хранить их в криптовалюте, тогда возникают сомнения, а что будет с ними в какой-то перспективе отдаленной.
Согласен. Но вопрос же не в крипто, не в долгосрочности криптовалюты, а во взятках в криптовалюте. Если ее сегодня дают, взяткодатель же понимает, что сегодня ее можно продать. Можно. Он ее берет, продает какой-то Ripple, например, там, или Dash, что угодно. Продает ее сегодня же на любой бирже, или там есть куча кошельков. Там не обязательно регистрироваться с паспортом, там можно регистрироваться любому, даже его сыну, например. Обналичивает, приходят деньги на карту, опять же, там, не ему, а кому-нибудь другому, и все прекрасно, все в кошельке, едут на Багамы, летают.
Спасибо, принимается. Останавливаю голосование. 36% говорят, что им было бы интересно, 64% нет, им не интересно. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и телеведущая Ксения Собчак приглашена в Соединенные Штаты Америки на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Интерфакс. Как сообщила пресс-секретарь Собчак, Ксения Чудинова, она примет в нем участие, имеется в виду в завтраке, если позволит график. Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать. По словам Чудиновой, Собчак пробудет в Соединенных Штатах неполные 3 дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч. Ну и сейчас с нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Мы сейчас рассматриваем Ксению Собчак как кандидата в президенты Российской Федерации. И пытаемся понять, вот с точки зрения тактики как кандидата, подобного рода визиты в Соединенные Штаты Америки в разгар предвыборной кампании, молитвенные завтраки с участием президента Соединенных Штатов, насколько могут отразиться на ее рейтинге в России и, скажем так, увеличить ее политический вес?
Я думаю, что это сильно не отразится на рейтинге госпожи Собчак в России, а если и отразится, то в позитивную сторону, но не сильно. Речь идет о долях процента, может быть, максимум о 0,5%. Следует помнить, что у госпожи Собчак очень высокий антирейтинг. По последним данным ВЦИОМ он увеличился с 79% до 89%. Так что ей особо терять нечего, демонстрируя свой прозападный настрой. А вот приобрести симпатии части того электората, который ни при каких условиях не собирался приходить на избирательные участки, поддерживал того же господина Навального, вот приобрести симпатии этого электората, перехватить его у несистемной оппозиции вполне можно. Но речь идет, повторюсь, о десятых долях процента, максимум о 0,5%.
А что тогда, для чего, например, участие в этом молитвенном завтраке?
Участие, в первую очередь, это работа на вот электорат, на который претендует госпожа Собчак. Это тот электорат, который никогда не проголосует ни за Владимира Путина, ни за господина Грудинина. Второе, это продемонстрировать российским элитам, что госпожа Собчак может быть каналом коммуникации с Западом. Естественно, наиболее продвинутые представители элиты в это не поверят, потому что участие в молитвенном завтраке – это все-таки такая, ну, не признак того, что ты допущен святая святая западных элит, но тем не менее. И третье, чем в большем количестве резонансных мероприятий светится госпожа Собчак, тем выше гонорары за корпоративы, это вот прикладной момент.
Если обратить внимание на сам молитвенный завтрак, я просто помню громкую историю еще с украинскими политиками, которые очень хотели попасть вот на такое же мероприятие. А, действительно, его значение.
Ну, его значение имеется в виду не самого молитвенного завтрака, а того, когда приглашают кого-то из иностранных гостей. Это то, что ты рукопожатная персона на Западе. То есть это не значит, что ты допущен в западные элиты, что ты можешь быть каналом коммуникации, но это значит, что ты можешь быть потенциальным каналом коммуникации. С тобой будут в Соединенных Штатах и на Западе вообще разговаривать.
И как сложно на него попасть? То есть благодаря чему Ксения Собчак вообще там оказалась?
Ну, это хороший вопрос, как именно туда попасть. Такой вопрос задают очень грамотным профессиональным лоббистам за хорошие гонорары. Но, судя по тому, что появлялись слухи, что за госпожой Собчак в том числе стоят и некоторые фигуры семейного клана, я думаю, что по этим каналам удалось пробить для нее приглашение.
То есть ее сознательно продвигают как человека, который может налаживать каналы связи, взаимодействия именно с Западом?
Да, с Западом, потому что российские элиты, несмотря на доминирующие антизападные дискурсы в массовом российском сознании на уровне элиты, все-таки ожидают, что вот это вот ухудшение отношений рано или поздно закончится, и нужно будет налаживать либо новые каналы, либо восстанавливать старые. И здесь персоны коммуникатора окажутся как нельзя кстати. Я думаю, что на финансирование госпожи Собчак эта поездка скажется позитивно.
Ну и рискну предположить, что «Дом-2», например, на Западе не смотрели. Восприятие Ксении Собчак там несколько может отличаться от того, как ее воспринимают в Российской Федерации. Антирейтинг у нее там может быть значительно ниже, чем в Российской Федерации. Могут ли ее серьезно воспринимать на Западе?
Нет, у госпожи Собчак на Западе нет ни рейтинга, ни антирейтинга. Ее там вообще никто не знает, как вы справедливо отметили. И о ее участии в молитвенном завтраке вряд ли узнают массовый рядовой западный житель, американский житель, если ее специально не покажут по телевидению. Но я сомневаюсь, что ее специально покажут по телевидению. Это сигнал, это мероприятие не в рамках коммуникации госпожи Собчак с какой-то массовой западной аудиторией. Это мероприятие в рамках коммуникации с российской элитой и с западной элитой. Это поездка, это не для широкой общественности ни на Западе, ни в России.
Тогда можно ли уверенно сегодня говорить о том, что Ксения Собчак намерена играть, что называется, в долгую?
У нее есть планы по созданию партии, праволиберальной партии, которую, вот, согласно одному из сценариев развития событий, власть намерена пропустить в Государственную Думу во время выборов 2021 года, чтобы эта партия представляла интересы жителей мегаполиса. Сейчас с этой точки зрения российская партийная система провисает. Нет такой партии, которая представляла бы интересы городского среднего класса. Но все будет зависеть от того, как у нас будет разворачиваться партийная реформа, это станет известно уже после выборов. Ну и помимо госпожи Собчак, там есть претенденты, которые не прочь тоже играть в долгую и участвовать сейчас в президентских выборах в качестве стартовой площадки. Тот же господин Титов, например, у него тоже серьезные планы с точки зрения партстроительства и с точки зрения участия в экономических реформах.
Но его не приглашают на молитвенные завтраки.
Да, его не приглашают, у господина Титова нет поддержки семейной группы.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, о поездке Ксении Собчак и ее возможном участии в молитвенном завтраке с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Для молодых семей предложили отменить первоначальный взнос по ипотеке. Отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей предложили Госдуме представители молодежного парламента при Госдуме. Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильем молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита, передает слова представителя молодежного парламента Марии Воропаевой и Арти. По словам представителя парламента, сумма первоначального взноса может быть распределена между платежами или банк может компенсировать повышенные риски с помощью процентной ставки. Изменения должны позволить молодым семьям приобретать жилье уже сегодня, а не ждать несколько лет, пока смогут накопить первоначальный взнос. На такое послабление должны иметь право семьи, где возраст супругов 18-35 лет, заявила Воропаева. Ну, сейчас с нами на связи финансист, руководитель Токбанка Михаил Попов. Михаил Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А имеет ли право на существование вот эта инициатива? Может ли она быть реализована в реальности?
Ну, сама инициатива приятная и полезная для молодых семей. Если говорить про механику, то основная история, для чего берет банк первоначальный взнос, для того, чтобы, ну, первое, проверить вообще, есть ли деньги у тех заемщиков, которые пытаются купить недвижимость. Второе, чтобы фактически сыграть такую историю. Ну, допустим, 20% первоначальный взнос, а дисконт по недвижимости там 30%. Таким образом, в случае невозврата кредита, банк хотя бы с какой-то вероятностью может практически все деньги основного долга вернуть за счет продажи недвижимости. То есть он фактически продаст дешевле, но, так сказать, дороже, чем оценил для клиента. Ну и таким образом покроет свой долг, вернее, клиента перед банком. Для этого первоначальный взнос нужен, для дисконтирования вот этой стоимости. Если этого не будет, то в случае невозврата долга банк просто попадает на эту стоимость И так проблема с реализацией недвижки, и тут еще и не будет возможности как-то компенсировать или через скидку эту недвижимость продать. Поэтому вопрос, за чей счет банкет, потому что молодые семьи, естественно, по ним коэффициент невозврата достаточно высок, потому что еще нестабильная карьера, нестабильные заработки и так далее.
То есть банкам подобная история будет не очень интересна?
Она будет не очень интересна, и если это обяжут банки это делать, то, скорее всего, банки будут придумывать какие-то дополнительные моменты, по которым будет отказ по ипотеке и не будет выплаты.
Здесь таким образом, быть... да. Я просто пытаюсь понять, эта инициатива может быть реализована тогда, получается, в случае, если кто-то возьмет на себя риски, в том числе страховые, и этот кто-то, вероятнее всего, государство.
Ну да, тут вопрос вот такой немножко. Последнее время принимаются какие-либо законы, которые типа бизнесмены должны заплатить. Но вот почему они должны и вообще нарушать законы физики, законы экономики, ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому за чей счет банкет? Если это государственная программа, значит тогда государство гарантирует эти 20% или там возвращает эти 20%, страхует. Ну, то есть какая должна быть поддержка для банка, иначе какой смысл? То есть низкая ипотека, то есть опять, откуда низкая ставка по кредитованию на ипотеку должна быть? От того, что вроде бы есть залог. Есть залог, его можно реализовать. Но если залог трудно реализуем, то есть когда стагнация на рынке недвижимости, то получается и так процентная ставка низкая, еще и потом нельзя от активов избавиться, которые изъяты у неплательщиков. Ну, в общем, сплошные проблемы для банков, потом будет это очередным ипотечным кризисом.
Тогда пытаюсь представить себя сейчас на месте министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, которому приносят эту инициативу и просят взять государство российское на себя риски за молодые семьи в Российской Федерации, которые захотят участвовать в ипотечной программе без первоначального взноса. И я, честно говоря, на месте министра финансов сильно засомневался бы, потому что это получается для государства довольно дорогая программа, я правильно понимаю?
Довольно дорогая, не очень прозрачная, злоупотребление возможное, когда будут плохие активы как-то таким образом выдавать за ипотеку для молодых и так далее. Я бы сказал, что, наверное, лучше двигаться немножко по другому сценарию. Семья не обязательно, вот в современном мире не обязательно нужно владеть недвижимостью, она может ее арендовать. Здесь так называемые доходные дома и субсидировать ставку по аренде доходных домов. Это нормально, это другие деньги, и в принципе, так сказать, молодые семьи смогут себе это позволить быстрее, чем там покупать недвижимость. Ну, ведь вопрос такой, нужно съехать от родителей и там завести ребенка. Нужна дополнительная площадь. Но арендовать, допустим, квартиру участника
дорого.
Не всегда прозрачно, потому что договор краткосрочный, тебя могут выкинуть в любой момент или еще что-то. Если это будут какие-то доходные дома государственные или там крупный бизнес это может делать, и там долгосрочные контракты, он может там 10-20 лет спокойно жить, платить чуть выше коммуналки и все равно считать, что это его практически собственная квартира, потому что у него долгосрочный контракт.
Ну и напомните, почему на всякий нет? случай, Михаил Борисович, не с вот таких же, не с аналогичных ли кредитов начался ипотечный кризис в Соединенных Штатах в 2008 году?
Да, конечно, они же брали кредит в банке на недвижимость, потом перезакладывали этот дом еще раз брали кредит и так далее. Таким образом накручивали ипотечный долг. В конце концов, когда недвижимость стала дешеветь, нет продаж, то, получается, сработали истории, что теперь уже кредит не обеспечен, банк потребовал возврат, возврат невозможен, и таким образом лавинообразная история, и банки посыпались один за другим.
Я думаю,
что это очень популистская мера, она не очень, ну, вот, как обычно, вырвана из контекста, не самое очередное, что сейчас нужно делать, и не так правильно реализована, основная нагрузка опять на банки, эти банки уже и так уже бедные все хлопываются, плюс государствление идет рынка банковского. То есть все равно все вернется к государству, то есть готово ли государство платить 20% за недвижимость при ипотеке.
Есть сомнения определенные. Итого, в сухом остатке, если пытаться серьезно разбирать эту инициативу, получается, что она не выглядит жизнеспособной.
Я думаю, она, да, натолкнется на многие препятствия, и в том числе и самих банкиров, которые постараются. В итоге этот вопрос, если даже и будет принят, то на операционном уровне отработать так, чтобы минимизировать. Вы знаете же, сейчас проблема допустим, электронных страховок, особенно в определенных регионах, где очень высокий процент мошенничества. Там страховые компании все время отказывают или говорят, что сайт не работает, или еще что-то. Там ЦБ вводит требования доступности сайта, уже такие вещи, чтобы он как-то зажимать компанию, чтобы она торговала этими полисами. Компания ей невыгодно это, она избегает этого. Ну, то есть, вот нечто подобное будет с ипотекой.
Принудить бизнес не получится, наткнуться на противление, ну и в итоге все это приведет к нулевому результату.
Ну, есть же другой механизм решения. Это снизить барьеры в строительстве, чтобы радикальное количество операторов в строительстве увеличилось. А мы, наоборот, сейчас мы видим, что сейчас принимают очередные законы, которые усложняют строителям жизнь. То есть нужно все строить на свои деньги, кредитоваться. Это сокращение количества объектов, повышение стоимости квадратного метра. То есть задача-то другая должна стоять. Снижение квадратного метра за счет конкуренции. Так, чтобы любой мог, в принципе, подать заявление, там, ну и любая строительная компания, выиграть эти конкурсы, строить много недвижки.
Но это
так
мы переходим уже к другой истории, к обманутым дольщикам и почему...
Ну, обманутые дольщики, но суды должны работать нормально, должны судебные приставы нормально работать. Но они так, чтобы сейчас принимают закон о том, что нужно кредитоваться полностью и все строить за свои деньги. Ну, мы получим там 3-4 операторов, условно говоря, там в Москве, которые строят. Ну, хорошо, недвижка будет еще дороже, медленнее, дороже и все прочее. Как бы отсюда потом требования снижения стоимости ипотеки. Будет дешевый квадратный метр, хотя он реально в себестоимости, он дешевый, но не такой дорогой. Вопрос, я сам работал в строительстве. Вопрос, это же длительный процесс, поэтому строители закладывают все риски, закладывают все необходимые оформления, и в том числе сами понимаете, о чем я говорю. То есть это все удорожает 2-3 раза квадратный метр. Отмените барьеры, уберите, сделайте все прозрачно. И тогда даже 12% годовых по ипотеке не будет большой нагрузкой, потому что сама недвижимость может в 2 раза дешевле стоить.
Спасибо. Спасибо. Это был Михаил Попов, финансист, руководитель Токбанка. Напомню, речь шла об инициативе молодежного парламента, представители которого предложили Государственной Думе рассмотреть закон, согласно которому молодые семьи могли бы брать ипотеку в Российской Федерации без первоначального взноса. По мнению Михаила Попова, эта инициатива пока не выглядит жизнеспособной.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна любопытная новость. Власти Камчатки предложили бороться с пьянством посредством рейтингов или, если хотите, соцсоревнования. Способствовать трезвению на муниципальном уровне необходимо через соревновательный дух, считают власти Камчатки. Вместе с РПЦ бороться с этой проблемой они предложили с помощью рейтингов самых трезвых и пьющих районов. С такой инициативой в ходе заседания рабочей группы по созданию попечительства о народной трезвости на Камчатке выступил краевой министр экономического развития и торговли Дмитрий Крыстилев. Об этом сообщает епархиальное издание «Православная Камчатка». Сейчас с нами на связи клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, пытаемся себе представить, что у нас объявляют по всей стране соцсоревнования за звание самого трезвого, самого пьющего района. Ну и насколько это может позитивно отразиться на здоровье граждан в Российской Федерации? Вот эти соцсоревнования эффективны с точки зрения мотивации?
Да, эффективны. Вы знаете, для нашей ситуации, связанной с употреблением алкоголя, любые инициативы эффективны, и вот я как человек, который ежедневно работает с алкоголиками, только их приветствую. Чем больше у нас будет уделяться вниманию трезвости и со стороны государства, и со стороны, слава богу, церкви, и со стороны школ, и со стороны институтов, то есть любых институтов, любых каких-то организаций, тем больше люди у нас будут задумываться о том зле, который себя представляет алкоголь.
Михаил Анатольевич, но это выглядит следующим образом. Лишь бы что-нибудь делали, это в любом случае должно позитивно отразиться на здоровье граждан в Российской Федерации. Но нам не нужно лишь бы что, мы пытаемся понять, что лучше. Вот здесь предлагают на Камчатке соцсоревнования. Но знакомы ли вам случаи, когда два человека, страдающих алкоголизмом, объявляли друг другу соревнования, кто дольше не будет пить, и за счет этого бросали совсем эту вредную привычку?
Нет, конечно, то есть такие случаи вполне возможны, их чаще можно слышать от курильщиков, хотя зло тоже очень похожее в целом и на алкоголизм, про соревнования между двумя людьми. Вот, помочь бросить не поможет, конечно, человеку, который страдает алкоголизмом, нужна квалифицированная помощь и психологическая, и медицинская, но у нас есть достаточно много людей, которые еще не начали пить. Это дети и подростки. Так вот, основная сейчас задача – это оградить их от начала пьянства, от начала употребления алкоголя и других наркотиков. Алкоголь, как известно, это наркотическое средство, просто легализованное государством исторически. Так вот, вот все эти инициативы, общественные соревнования, там какие-то лозунги, там пропаганда в школах, социальные какие-то вещи, они, естественно, направлены на здоровье подрастающего поколения, для того, чтобы у наших детей, у наших подростков сформировать правильное отношение к алкоголю, как к вещи, которую даже не стоит пробовать в первый раз.
А куда девать социальное одобрение? Просто я себе представляю соревнования двух районов, и те, кто трезвенники, они будут выглядеть как позорники, разве нет?
Ну, с точки зрения пьяниц, конечно, будут. А с точки зрения здравых людей, у которых мозг еще себе не пропили, трезвенники будут выглядеть как, может быть, иногда чудаковатыми, но, в принципе, молодцами. Ну, как, знаете, вот в лес заходишь сейчас, раньше такого не было, но сейчас в любой парк Москвы заходишь, и неожиданно появляется какой-нибудь пенсионер, который босиком по снегу, значит, без рубашки бежит. Для кого-то он, конечно, выглядит, там, не знаю, идиотиком, да, который, значит, бегает зимой без рубашки. А у меня он вызывает искреннее уважение. Молодец.
Спасибо. Это был Михаил Хорс, клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, об инициативе камчатских властей провести соцсоревнования районов или рейтинг трезвости, если хотите, и таким образом, ну, содействовать, способствовать трезвению населения на Камчатке. Ну, напомню на всякий случай, что самый пьющий у нас признан на Магаданской области. Там больше 14 литров алкоголя в год на человека приходится. Ну и сейчас я запущу голосование именно с точки зрения общественного, социального одобрения. Если говорить о звании самого трезвого, самого пьющего района, то как бы это выглядело? Самый пьющий район – это предмет гордости для вас или факт, вызывающий сожаление? Еще раз. Самый пьющий район, если бы это звание присвоили вашему району, не знаю, вашему дому, вашей лестничной клетке, это был бы предмет гордости 134-21-35. Или это был бы факт, вызывающий сожаление 134-21-36. Это предмет гордости, самый пьющий район, 134-21-35. Это факт, вызывающий у вас сожаление, 134-21-36. Наше голосование началось, но и несколько комментариев приму тоже, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, нужно другого конца подойти. Надо ввести продовольственный эмбарго против иностранных пивоваренных компаний, потому что 300 из 300...
Запретами действовать. Хорошо, принимается. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
А, вы знаете, это же просто эта информация, кто больше пьет, она же не будет полностью отражать реальность. С чего люди пьют? С радости или с горя? Вот посмотреть... Какие другие показатели в регионе или в нас, на нашей лестничной клетке? Какая у нас рождаемость? У нас больше, вдруг у нас рождаемость большая, поэтому мы пьем часто.
А, где взаимосвязь?
Как где? Ну, мы отмечаем каждый раз это
событие. А, в этом смысле?
Да.
Так, и поэтому это не объективный критерий. Понял, еще 7373948. Телефон прямого эфира и голосование продолжается. Звание самого пьющего района для вас было бы предметом гордости 134-21-35. Нет, это было бы предметом сожаления 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Я хотел сказать, что вообще ваш вопрос поставили неправильно.
Конечно.
Поскольку предметом гордости не может быть являться пьющий подъездом или дом. И голосование ваше некорректно.
Безусловно. Но для вас, например, если бы ваш двор назвали самым пьющим, вы бы сожалели, переживали бы из-за этого?
Я бы сделал так, чтобы был самым непьющим. Я бы поднял антиалкогольную кампанию вокруг своего двора и района.
Есть, спасибо. То есть вы просто не согласны с тем, что это может быть предметом гордости, поэтому называете наше голосование некорректным. Ваше право. Что же касается нашего некорректного голосования, я его останавливаю, результат следующий. 36% наших слушателей говорят о том, что если бы их район, их двор признали бы пьющими, это было бы предметом гордости. 64% сожалели бы из-за этого. Так проголосовала наша аудитория. Через мгновение будем говорить о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Движение хорошее по оценке Яндекса, но в том смысле, что для вечернего часа 4 балла это очень неплохой результат. Что касается затруднений, они сейчас прежде всего на третьим транспортом и Садовым кольце. МКАД практически на всем протяжении едет с переменным успехом, но едет. Это ключевое. Ну и, пожалуй, можно выделить на западе, на внутренней стороне. Там, видимо, из-за аварии есть небольшое затруднение. Сейчас новости.